Сегодня день предпразднества. И на торжестве Преображенском услышим мы в ближайшие часы глас Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный». Так Отец Небесный указывает на Хвалорской горе на достоинство Господа нашего Иисуса Христа. А в сегодняшнем Евангелии мы слышали в воскресном те же слова. Когда Спаситель прошел по водам, и вместе с Петром, ему навстречу вышедшим, оказался в лодке, ученики поклонились ему земно и произнесли: «Воистину, Божий Сын еси». И эта истина, запечатленная с небес и на земле, является главным содержанием нашего христианского церковного исповедания. Господь шел к лодке по водам, и лодка есть символ церкви. И присутствие Христова в церкви, даже если мы его не замечаем, оно есть всегда. Само стремление Сына Божия идти хотя бы по водам, но к ученикам своим, куда Он это благословил и направил, есть спасительное устремление. А если посмотреть вперед и исключить присутствие Христова, то можно сказать словами сегодняшнего Евангелия, что в лодке сей бе противен ветр. Стихии водные могут напугать, и ветер может нас не пустить плыть туда, куда направил Христос учеников своих, если Он сам не будет с нами. Но в том-то и дело, что обетования, данные Церкви, они не ложны. И мы верим в то, что присутствие Господне, как бы нам ни казалось, что Он отсутствует, или что Он призрак, ходящий по водам, или что Его вообще нету, или куда-то Он делся, это обманчивые человеческие иллюзии. Христос создал свою Церковь, Он есть ее глава, Он же есть ее незыблемое основание. Как получилось, что Петр смог пойти навстречу Иисусу по водам? Это такое же чудо, которое Господь устроил, идя по водам сам. Это противоестественно. Невозможно ходить по водам человеку, имеющему вес, давящему своими стопами на водную гладь. Этого не может быть. Но это было, потому что здесь действует именно сила Божия. Это чудо. Это сверхъестественно. И как оно нормально для Сына Божьего, так оно оказывается нормально и для всякого верующего во имя Сына Божия. Если он, конечно, идет к самому Спасителю, к самому Богу. И здесь мы видим замечательный символ. Бог идет к своим, к своей церкви, по водам. И встречное движение человеческое навстречу идущему, чтобы нас спасти, оно оказывается возможным и оказывается победным. И Петр не утопает до тех пор, пока не усомнится, не ужаснется, как это ему удалось совершить сверхъестественно, и рука Христова единственная может спасти его. Применить этот образ к себе может каждый. Уповая на Господа, мы непотопимы. Теряя веру и живую связь, физическую и духовную, с Сыном Божиим, мы уже обречены, и все стихии против нас идут. Во втором Евангелии, которое читалось за завтрашний день, очередное чудо Сына Божьего было явлено. Христос с учениками, уже войдя в Иерусалим, это тема Страстной Седмицы, видит смоковницу бесплодную и проклинает ее. Много сомнений и кривотолков на эту тему встречаются. Например, таких: зачем вообще кого-то проклинать? Неужели не мог обойтись без этих страшных слов, чтобы иссушить Божие творение, добрый и безобидный Сын Человеческий? Зачем вообще нужно было это устраивать? Никакого смысла в этом знамени, на первый взгляд, нет и не усматривается. Но святые отцы очень мудро и глубоко растолковали нам сей таинственный евангельский эпизод. И пусть он будет вспомянут в традиции православного предания. Смоковница – это то самое дерево, по-еврейски – теана, по-русски – фига, которая послужила поводом для грехопадения праотцев Адама и Евы. Фиговым листом прикрыли свою наготу прародители наши, когда вкусили запретного плода и узрели себя обнаженными, почувствовали стыд. Пострадал при том эпизоде змей, он оказался проклят от всех скотов земных. Пострадал человек Адам, за него оказалась проклята земля, которая с тех пор превращает нам тернии и волчцы, и в поте лица своего должен человек хлеб свой насущный добывать. Пострадала и жена Ева, с тех пор в муках рождения и подчинения мужу, это Божие крещение всякой жене. Но никак не пострадало дерево, которое послужило падению. И смоковницу нужно было тоже обличить, чтобы никто больше не мог соблазниться и повторить грехопадение первого Адама. Иначе могла бы получиться такая фантастическая история. Пришел Сын Человеческий, спас падший род Адамов, а некто другой Адам придет и со смоковницы съест плод. И история грехопадения повторится снова. Нужно будет снова воплощение Сына Божия, снова искупительная жертва и бесконечный такой дурной путь, нескончаемый неспасенного мира. Чтобы пресечь такие неимоверные возможности, Господь этот символ совершает. Он иссушает смоковницу, чтобы никто никогда плода от этого древа в искушение и в личное падение не мог совершить. Конечно, можно было иначе поступить, можно было проявить жестокость и наказать кого-то из людей. Например, из лукавых фарисеев, которые искушали Господа неоднократно. Например, из каких-то грешников, которые достойны Божьего наказания. И, конечно, одним словом, как смоковницу, мог наказать Христос любого из знакомых или незнакомых ему людей. Но никакого зла никому, ни малейшего, ни Иуде-предателю, ни Анне и Каяфе, первосвященникам тогдашним, ни представителям светской власти, Ироду и прочим, никому зла Сын Человеческий не причинил. В этом неповторимое и высокое его достоинство. Господь пришел мир спасти. Господь пришел пролить свою кровь на Голгофе. Господь не судить и наказывать пришел. И только одно пострадало из всего, что было на земле, это смоковница. Господь иссушил ее, и это знамение конца греховного искушения на земле, потому что дальше уже искушаться некуда. Спасение явлено. Примите Христа как Сына Божьего, поклонитесь Ему и прибудьте в искупленном состоянии. Господь возвращает нам жизнь вечную, примиряясь с Отцом Небесным, и Сам Отец на фаворе снова, это мы сегодня услышим, и на завтрашнем праздничном богослужении скажет: «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». Послушайте Его в Его мудрых словах, следуйте Ему в Его святых божественных деяниях и примите Его как личного Спасителя и Спасителя всего рода человеческого. Аминь.